Виктор Пелевин, «Поколение Пи». Три загадки Иштар. На следующий день Татарский, все еще погруженный в мысли о сигаретной концепции, встретил в начале Тверской улицы своего одноклассника Андрея Гиреева, о котором ничего не слышал несколько лет. Гиреев поразил его своим нарядом. Синей рясой, поверх которой была накинута расшитая непальская жилетка. В руках он держал что-то вроде большой кофемолки, но покрытой тибетскими буквами и украшенной цветными лентами, ручку которой он вращал. Несмотря на крайнюю экзотичность всех элементов его наряда в сочетании друг с другом, они смотрелись настолько естественно, что как бы нейтрализовали друг друга. Никто из прохожих не обращал на Гиреева внимания. Подобно фонарному столбу или рекламе Пепси-Кола, он выпадал из поля восприятия из-за полной визуальной неинформативности. Татарский сначала узнал Гиреева в лицо и только потом обратил внимание на богатые детали его облика. Внимательно посмотрев ему в глаза, он понял, что Гиреев не в себе, хотя вроде не пьян. Несмотря на это, тот был собран, тих и внушал доверие. Он сказал, что живет под Москвой в поселке Расторгуево и пригласил в гости. Татарский согласился, и они нырнули в метро, а на Варшавской пересели в электричку. Ехали молча. Татарский изредка отрывался от вида за окном и смотрел на Гиреева. Тот в своей диковатой одежде казался последним осколком погибшей вселенной. Не советской, потому что в ней не было бродячих тибетских астрологов, а какой-то другой, существовавший параллельно советскому миру и даже вопреки ему, но пропавший вместе с ним. Ее было жалко, потому что многое, что когда-то нравилось Татарскому и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и также незаметно. Гиреев жил в покосившемся черном доме, перед которым был одичавший сад, заросший высокими в полтора человеческих роста зонтиками. По уровню удобств ее жилье было переходной формой между деревней и городом. В будке уборной сквозь дыру были видны мокрые осклизлые кондиционные трубы, проходящие под выгребной ямой. Но откуда и куда они вели, было неясно. Однако в доме были газовая плита и телефон. Гиреев усадил Татарского за стол на веранде и насыпал в заварной чайник крупно смолотого порошка из красной жестяной банки с белой надписью по-эстонски. «Что это?» – спросил Татарский. «Мухоморы», – ответил Гиреев и налил в чайник кипятку. По комнате разнесся запах грибного супа. «Ты что, собираешься это пить?» «Не бойся», – сказал Гиреев, – «коричневых тут нет». Он произнес это таким тоном, будто снял все мыслимые возражения, и Татарский не нашелся, что ответить. Минуту он колебался, а потом вспомнил, что вчера как раз читал о мухоморах, и поборол сомнения. На вкус мухоморный чай показался довольно приятным. «И что от него будет?» «Сам увидишь», — ответил Гиреев. «Еще будешь их на зиму сушить». «А что сейчас делать?» «Что хочешь», — сказал Гиреев. «Говорить можно?» «Говори». Полчаса прошло за малосодержательной беседой об общих знакомых. Ни с кем из них, как и следовало ожидать, не произошло за это время ничего интересного. Только один, Леша Чикунов, отличился. Выпил несколько бутылок Финляндии и звездной январской ночью замерз насмерть в домике на детской площадке. «Ушел в Волгалу», — скупо прокомментировал Гиреев. «Откуда такая уверенность?» — спросил Татарский, но тут же вспомнил бегущих оленей и багровое солнце с этикетки и внутренне согласился. Между тем в его теле появилась какая-то еле ощутимая веселая расслабленность. В груди возникали волны приятной дрожи, проходили по туловищу и рукам и затихали, чуть-чуть не добравшись до пальцев. А Татарскому отчету захотелось, чтобы эта дрожь непременно дошла до пальцев. Он понял, что выпил мало, но чайник был уже пуст. «Есть еще?» – спросил он. «О, — сказал Гиреев, — о чем я говорил?» Он встал, вышел из комнаты и возвратился с развернутой газетой, на которой были рассыпаны сухие кусочки нарезанных мухоморов. На некоторых из них оставались лоскутки красной кожицы со стянувшимися белыми бляшками, на других были приставшие волокна газетной бумаги с зеркальными отпечатками букв. Кинув несколько кусочков в рот, Татарский разжевал их и проглотил. Сушеные мухоморы немного напоминали по вкусу картофельные хлопья, только были вкуснее. Татарский подумал, что их можно было продавать как чипсы в пакетиках. И здесь, видимо, скрывалась одна из дорог к быстрому обогащению, джипу, рекламному клипу и насильственной смерти. Задумавшись, каким мог бы быть этот клип, он отправил в рот новую порцию и огляделся по сторонам. Некоторые из предметов, украшавших комнату, стали заметны ему только сейчас. Например, лист бумаги, висевший на стене на самом видном месте. На нем была извилистая буква, не то санскритская, не то тибетская, похожая на дракона с изогнутым хвостом. «Что это?» — спросил он Гиреева. Гиреев покосился на стену. «Ум!» — сказал он. «А зачем тебе?» «Я таким образом путешествую». «Куда?» — спросил Татарский. Гиреев пожал плечами. «Трудно объяснить», — сказал он. «Ум! Когда не думаешь, многое становится ясно». Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда. «Знаешь», — сказал он, — «у меня сейчас тяжелый период. Общаюсь в основном с банкирами и рекламодателями. Загружают просто свинцово, а у тебя здесь... прямо как домой вернулся». Гиреев, видимо, понимал, что с ним происходит. «Пустяки», — сказал он. «Не бери в голову. Ко мне зимой вот приезжала пара таких рекламодателей. Хотели сознание расширить, а потом босиком по снегу убежали. Пошли погуляем». Татарский с радостью согласился. Выйдя за калитку, они пошли через поле, перерытое свежими каналами. Тропинка дошла до леса и запетляла между деревьев. Зудящая дрожь в руках Татарского становилась все сильнее, но все равно никак не доходила до пальцев. Заметив, что среди деревьев растет много мухоморов, он отстал от Гиреева и сорвал с земли несколько штук. Они были не красными, а темно-коричневыми и очень красивыми. Быстро съев их, он догнал Гиреева, который ничего не заметил. Скоро лес кончился. Они вышли на большой открытый участок, колхозное поле, обрывавшееся у реки. Татарский поглядел вверх. Над полем висели высокие неподвижные облака и догорал невыразимо грустный оранжевый закат, какие бывают иногда осенью под Москвой. Пройдясь по дорожке вдоль края поля, они сели на поваленное дерево. Говорить не хотелось. Татарскому вдруг пришла в голову возможная рекламная концепция для мухоморов. Она основывалась на смелой догадке, что высшей формой самореализации мухомора как гриба является атомный взрыв. Нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретают некоторые продвинутые мистики. А люди – просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей высшей цели, подобно тому, как люди используют плесень для приготовления сыра. Татарский поднял глаза на оранжевые стрелы заката, и поток его мыслей прервался. «Слушай», — через несколько минут нарушил тишину Гиреев. «Я Алёше Чекунове опять вспомнил. Жалко его, правда?»
«Правда», — отозвался Татарский.
«Как это странно. Он умер, а мы живем. Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова».
«Как это небытие может надоесть само себе?»
«Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же.
А смерть — это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир одно и то же». Татарский попытался понять, что это значит, и заметил, что думать стало сложно и даже опасно, потому что его мысли обрели такую свободу и силу, что он больше не мог контролировать.
Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной геометрической фигуры. Татарский увидел свой ум. Это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сферы к ее границе тянулись темные скрученные ниточки волоконца. Татарский понял, что это и есть его пять чувств. Малакомца чуть потолще было зрением, потоньше – слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком вокруг вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой был занят его ум. «Значит, никакой смерти нет», — с радостью подумал Татарский. «Почему?» «Да потому что ниточки исчезают, но шарик-то остается!»
То, что ему удалось сформулировать ответ на вопрос, терзавший человечество последние несколько тысяч лет, в таких простых и всякому понятных терминах, наполнило его счастьем. Ему захотелось поделиться своим открытием с Гиреевым, и он, взяв его за плечо, попытался произнести последнюю фразу вслух. Но его рот произнес что-то другое, бессмысленное. Все слоги, из которых состояли слова, сохранились, но оказались хаотически перемешанными. Татарский подумал, что ему надо выпить воды, и сказал испуганно глядящему на него Гирееву.
«Мне бы хопить вотелось поды».
Гиреев явно не понимал, что происходит, но было ясно, что происшедшее ему не нравится.
«Мне бы похить дотелось вахок», — кротко повторил Татарский и попытался улыбнуться.
Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ, но Гиреев повел себя странно.
Встав с места, он попятился от Татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас». Этот самый ужас явственно отпечатался на лице его друга. Сделав несколько неуверенных шагов назад, Гиреев повернулся и побежал. Это оскорбило Татарского до глубины души.
Между тем уже начинали сгущаться сумерки. Непольская жилетка Гиреева, мелькавшая в синей мгле между деревьями, была похожа на большую бабочку. Возможность погони показалась Татарскому волнующей. Он припустился следом за Гиреевым, высоко подпрыгивая, чтобы не споткнуться о какое-нибудь корневище или кочку. Скоро выяснилось, что он бегает гораздо быстрее Гиреева, просто несопоставимо быстрее. Несколько раз обогнав его и вернувшись назад, он заметил, что бегает не вокруг Гиреева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост. Это несколько привело его в чувство, и он побрел по тропинке туда, где, как ему казалось, была станция. По дороге он съел еще несколько мухоморов, которые показали ему себя среди деревьев, и вскоре очутился на широкой грунтовке, с одной стороны которой шел забор, искрашенный проволочной сеткой. Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил.
«Вы скажете стан пройти до акции? Ну, где электрички, хо?»
Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал, вот бы встретить Гусейна, интересно, а он испугался бы? Когда вслед за этим на обочине дороги появился Гусейн, испугался сам Татарский. Гусейн молча стоял в траве и никак не реагировал на приближение Татарского. Но тот затормозил сам, подошел к нему тихим шагом и виновато замер.
«Чего хотел?» – спросил Гусейн.
От испуга Татарский даже не заметил, нормально он говорит или нет, а сказал он нечто предельно неуместное. «Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя, как представителя Target Group, какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»?» Гусейн не удивился. Чуть подумав, он добавил.
«Была такая поэма «Ольга Зави». «Парламент птиц». Это о том, как 30 птиц полетели искать птицу по имени Симург, короля всех птиц и великого мастера».
«А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?»
«Это ты у них спроси». «И потом Симург был не просто королем, а еще источником великого знания. О парламенте так не скажешь».
«И чем все кончилось?» – спросил Татарский.
«Когда они прошли 30 испытаний, они узнали, что слово «Симург» означает 30 птиц».
«От кого?»
«Им это сказал божественный голос».
Татарский чихнул. Гусейн сразу замолчал и отвернул помрачневшее лицо. Довольно долго Татарский ждал продолжения, пока не понял, что Гусейн — это столб с прибитым плакатом «Костров не жечь», плохо различимым в полутьме. Это его расстроило. Как оказалось, Гиреев и Гусейн заодно. История Гусейна ему понравилась, но стало ясно, что он деталей не узнает, а в таком виде она не тянула на концепцию для сигарет.
Татарский пошел дальше, размышляя, что заставило его трусливо остановиться возле столба Гусейна, который даже не попросил его об этом. Объяснение было не самым приятным. Это был не до конца выдавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а скорее окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств. Эта мысль показалась Татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам в поисках ручки, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось. Зато навстречу вышел новый прохожий. На этот раз точно не галлюцинация. Это стало ясно после попытки Татарского одолжить ручку. Прохожий побежал от него прочь, побежал по-настоящему, быстро и не оглядываясь. Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действует на встреченных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугала странная дисфункция его речи. То, что слова, которые он пытался произнести, распадались на слоги, которые потом опять склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лестное. Татарского вдруг настолько поразила одна мысль, что он остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да это же вавилонское столпотворение!» – подумал он. «Наверное, пили эту мухоморную настойку, и слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали наживать смешение языков. Правильнее было бы говорить смешение языка». Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждый из них – это пласт реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в его уме. Как только он подумал о смешении языков, ему стало ясно, что воспоминание о Вавилоне есть единственный возможный Вавилон. Подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни. И мысли в его голове, как грузовики со стройматериалом, понеслись в сторону этого Вавилона, делая его все вещественнее и вещественнее. «Смешение языков называлось вавилонским столпотворением», — думал он. «А что такое вообще столпотворение? Похоже на столоверчение». Он покачнулся, почувствовав, как земля под ним плавно закружилась. На ногах он удержался только потому, что ось вращения земли проходила точно сквозь его макушку. «Нет», — подумал он, — «столоверчение здесь ни при чем. Столпотворение — это столб и творение. Творение столпа, причем не строительство, а именно творение. То есть смешение языка и есть создание башни. Когда происходит смешение языка, возникает Вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто открывается вход на зиккурат. Ну да, конечно, вот он, вход». В проволочном заборе, вдоль которого Татарский шел уже долгое время, появились большие ворота, украшенные рельефными красными звездами. Над ними горела мощная лампа под колпаком, и ее ярко-белый свет освещал многочисленные граффити, которые покрывали зеленую жесть ворот. Татарский остановился. Минуту или две он изучал традиционные для средней полосы попытки написать названия окрестных деревень латиницей, чьи-то имена под грубыми коронами, символические изображения пениса и вульвы, английские глаголы «ебать» и «сосать» в третьем лице единственного числа настоящего времени, но с непонятными апострофами, и многочисленные торговые марки музыкального бизнеса. Затем его взгляд наткнулся на нечто странное. Это была крупная, значительно больше остальных через все ворота, надпись флуоресцентной оранжевой краской. Она ярко светилась под лучами электролампы. This game has no name. Как только Татарский прочел ее, весь остальной этнографический материал перестал восприниматься его сознанием. В нем остались только эти пять мерцающих слов. Игра без названий. Ему казалось, что он понимает их смысл на очень глубоком уровне. И хотя он вряд ли смог бы объяснить это какому-нибудь другому человеку, этот смысл, несомненно, требовал перелезть через забор. Это оказалось несложно. За воротами была замороженная стройка. Обширная зона запустения с редкими следами присутствия человека. В центре площадки стояло недостроенное здание, то ли фундамент какого-то космического локатора, то ли просто многоярусный гараж. Строительство прервали на такой стадии, когда готовы были только несущие конструкции и стены. Постройка походила на ступенчатый цилиндр из нескольких бетонных боксов, стоящих друг на друге. Вокруг них поднималась спиральная дорога на железобетонных опорах, которая кончалась у верхнего бокса, увенчанного маленькой кубической башенкой с красным лампой маяком. Татарский подумал, что это один из начатых в 70-е годы военных объектов, которые не спасли империю, но зато сформировали эстетику «Звездных войн». Ему вспомнился астматически присвистывающий Дарт Вейдер, и он поразился, до чего же это была прекрасная метафора карьерного коммуниста. Наверняка где-то на звездолете у него была еще искусственная почка и две бригады врачей. В фильме, как Татарскому смутно припомнилось, присутствовали намеки на это. Впрочем, думать о Дарте Вейдере в таком состоянии было опасно. Недостроенное здание освещали 3 или 4 прожектора. Они пятнами выхватывали из сумрака куски бетонной стены, участки спиральной дороги и верхнюю башенку с мигающим маячком. Если бы не этот красный маячок, в полутьме недостроенность здания сошла бы за его обветшалость от времени, и сооружение можно было бы дать 1000 или все 10 000 лет. Впрочем, Татарский подумал, что маячок тоже мог гореть от какого-то немыслимо древнего электричества, подведенного над землей из Египта или Вавилона. Недавние следы человека были заметны только у ворот, где он стоял. Здесь размещалось что-то вроде филиала военной части. Несколько вагончиков бытовок, турник, щит с противопожарным ведром и ломом и стенд с плакатом, на котором одинаковые солдаты с печатью странной самоуглубленности на лицах демонстрировали приемы строевой выправки. Татарский совершенно не удивился, увидев огромный гриб с жестяной шляпкой и телефоном, приделанным к столбу ножки. Он понял, что это место часового. Сначала он решил, что часового на посту нет, но потом увидел, что коническая шляпка гриба выкрашена в красный цвет и украшена симметричными белыми пятнами. «Все не так просто», – прошептал он.
В этот момент тихий и насмешливый голос произнес где-то рядом.
«This game has no name, it will never be the same».
Татарский обернулся. Вокруг никого не было, и он понял, что это слуховая галлюцинация. Ему стало чуть страшновато, но в происходящем, несмотря ни на что, было заключено какое-то восхитительное обещание.
«Вперед!» – прошептал он и, пригибаясь, быстро заскользил сквозь сумрак, ведущий на зиккурат дороги. Все-таки, подумал он, это что-то вроде многоярусного гаража. «С висячими садами!» – тихонько поддакнул голос в его голове.
То, что голос заговорил по-русски, убедило Татарского, что это галлюцинация, но заставило еще раз вспомнить о смешении языков. Словно в ответ на его мысль, голос произнес длинную фразу на неизвестном наречии с большим количеством шипящих. Татарский решил не обращать на него внимания, тем более, что уже вступил на спиральный подъем.
Издалека он не оценил настоящих размеров здания. Дорога была достаточно широка, чтобы на ней могли разъехаться 2 грузовика.
«Или колесницы», — радостно добавил голос. «Колесницы четверками, вот были колесницы».
Она была построена из бетонных плит, стыки между которыми не были заделаны. Из этих стыков торчали высокие растения. Татарский не знал их названия, но с детства помнил, что их прочные стебли можно использовать вместо шнурков в ботинках. В стене справа время от времени появлялись широкие проемы, которые вели в толщу зиккурата. Внутри были обширные пустоты, заваленные строительным мусором. Дорога все время уходила за угол и как бы обрывалась в небо, поэтому Татарский шел осторожно и держался рукой за стену. С одной стороны башню освещали прожектора со стройплощадки, а с другой — луна, висевшая в просвете высокого облака. Было слышно, как где-то наверху постукивает от ветра незакрытая дверь. Этот же ветер принес далекий собачий лай. Татарский избавил шаг и стал идти совсем медленно. Под ногой что-то хрустнуло. Это была пустая сигаретная пачка. Подняв ее, он вышел в пятно света и увидел, что это парламент, ментоловый сорт. Но удивительным было другое. На лицевой стороне пачки переливалась рекламная голограмма с 3 пальмами.
«Все сходится», — прошептал он и пошел вперед, внимательно глядя под ноги. Следующая находка ждала ярусом выше.
Он издали заметил монету, блестевшую под луной. Он никогда не видел такой раньше. 3 песо Кубинской республики с портретом Че Гевары. Татарского ничуть не удивило, что кубинская монета валяется на военной стройке. Он вспомнил, как в финале фильма «Golden Eye» где-то на острове Свободы поднималась из-под воды циклопическая антенна советского производства. Это, видимо, была плата за ее строительство. Он положил монету в пачку парламента и спрятал в карман в полной уверенности, что его ждет что-то еще. Он не ошибся. Дорога кончалась у самого верхнего бокса, перед которым лежала куча строительного мусора и сломанные ящики. Среди мусора татарский заметил странный кубик и поднял его. Это была точилка для карандашей в форме телевизора, на пластмассовом экране которой кто-то нарисовал шариковой авторучкой большой глаз. Точилка была старой, такие делали в 70-е годы, и было удивительно, что она так хорошо сохранилась. Очистив точилку от прилипшей грязи, татарский сунул ее за пазуху и огляделся, размышляя, что делать дальше. Идти внутрь бокса было страшно. Там было темно, и легко можно было сломать себе шею, упав в какую-нибудь дыру. Где-то сверху, под ветром, опять стукнуло в дверь, и татарский вспомнил, что на вершине сооружения была маленькая башенка с красной лампой-маячком. Она была не видна оттуда, где он стоял, но вверх вела короткая пожарная лестница. Башенка оказалась техническим помещением, где должны были стоять моторы лифтов. Ее дверь была открыта. Сразу за дверью на стене был выключатель. Включив свет, татарский увидел следы сурового солдатского быта. Деревянный стол, 2 табурета и пустые пивные бутылки в углу. То, что это следы именно солдатского быта, было ясно по наклеенным на стены журнальным фотографиям женщин. Некоторое время татарский изучал их. Одна из них, совершенно голая и золотая от загара, бегущая по песку тропического пляжа, показалась ему очень красивой. Дело было даже не в ее лице или фигуре, а в удивительной и неопределимой свободе движения, которую удалось поймать фотографу. Песок, море, листья, пальм на фотографии были такими яркими, что татарский тяжело вздохнул. Скудное московское лето уже прошло. Он закрыл глаза, и несколько секунд ему казалось, что он слышит далекий шум моря. Сев за стол, он разложил на нем свои находки и еще раз осмотрел их. Пальмы с пачки парламента и с фотографией на стене были очень похожи. Он подумал, что они растут в такой точке мира, куда он никогда не попадет. Даже по русскому обычаю на танке. А если и попадет, то только тогда, когда ему уже ничего не будет нужно. Ни от этой женщины, ни от этого песка, ни от этого моря, ни от себя самого. Меланхолия, в которую его погрузила эта мысль, была такой глубокой, что на самом ее дне он неожиданно увидел свет. Ему в голову пришел искомый слоган и идея плаката для парламента. Торопливо вытащив записную книжку, он застрочил. Плакат представляет собой фотографию набережной Москва-реки, сделанную с моста, на котором в октябре 93 года стояли исторические танки. На месте Белого дома мы видим огромную пачку парламента, компьютерный монтаж. Вокруг нее в изобилии растут пальмы. Слоган, цитата из Грибоедова. «И дым Отечества нам сладок и приятен. Парламент!» Спрятав книжку в карман, он собрал со стола свои находки и в последний раз оглядел комнатку. У него мелькнула мысль, что можно было бы забрать на память фотографию бегущей по песку женщины, но он не стал этого делать. Выключив свет, вышел на крышу и остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. «Что теперь?» – подумал он. «На станцию!» «Бедные люди!» Приключение, пережитое в подмосковном лесу, оказало благоприятное действие на профессиональные способности татарского. Сценарии и концепции стали даваться ему намного легче, а за слоган для парламента Пугин даже выдал небольшой аванс. Он сказал, что татарский попал в самую точку, потому что до 93 года пачка парламента стоила столько же, сколько пачка Мальборо. А после известных событий парламент быстро стал самым популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоит в 2 раза дороже. Впоследствии дым Отечества так и канул в лету, или, точнее, в зиму, которая наступила неожиданно рано. Единственным сомнительным эхом этого слогана в заснеженном рекламном пространстве Москвы оказалась фраза «С корабля на бал», взятая неизвестным коллегой Татарского у того же Грибоедова. Она мелькала одно время на щитовой рекламе ментоловых сигарет. «Яхта, синь, фуражка с крабом и длинные ноги». Татарский ощутил по этому поводу укол ревности, но не сильный. Девушка с ментоловой рекламы была подобрана под вкусы настолько широкой целевой группы, что текст самопроизвольно читался как «С корабля на бля». Волна мухоморной энергии, прошедшая по его нервной системе, почему-то лучше всего отливалась в тексты для сигарет. Наверное, по той же причине, по которой первый по-настоящему удавшийся любовный или наркотический опыт определяет пристрастие на всю жизнь. Следующей его большой удачей, не только по его собственному мнению, но и по мнению Пугина, который опять удивил, дав немного денег, был текст, написанный для сигарет Давидов, что было символично, потому что именно с них и началась его карьера. Текст опирался на рекламу «Давидов Классик», заполнившую все щиты в центре мрачные тона, крупное увядающее лицо, в глазах которого мерцало какое-то невыносимо тяжелое знание и подпись «Понимание приходит с опытом». «Давидов Классик». При первом взгляде на это мудрое морщинистое лицо Татарский задался вопросом, что же такое знает этот зарубежный курильщик? Первая пришедшая в голову версия была довольно мрачна. Визит в онкологический центр, рентген и страшный диагноз. Проект Татарского был полностью противоположен. Светлый фон, юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими золотыми буквами и текст. «Во многой мудрости много печали, и умножающие познания умножает скорбь». Давидов Лайтс. Пугин сказал, что это вряд ли возьмет представитель Давидов, но очень даже может взять какой-нибудь другой сигаретный дилер. «Я поговорю с Усиевичем», — бросил он Татарскому. «У него 16 брендов в эксклюзиве». Татарский записал эту фразу в свою книжечку и потом несколько раз употреблял невзначай при разговорах с заказчиками. Его врожденная застенчивость проявлялась в том, что обычно он упоминал число брендов уменьшенным вдвое. Работа, которая приносила основные деньги, была скучна, тягостна и даже, пожалуй, позорна. «У наших ушки на макушке дисконт на гараже ракушки» или «Мировой Пантин Прови, Господи, благослови». Остаточный литературоцентризм редакторов и издателей, своего рода реликтовый белый шум советской психики, все-таки давал свои скудные маленькие плоды. В начале зимы Татарский кое-как подремонтировал свою однокомнатную квартирку. Дорогой итальянский смеситель на фоне отстающего от стен василькового кафеля советской поры напоминал золотой зуб во рту у прокаженного, но на капитальные перемены денег не было. Еще он купил новый компьютер, хотя в этом не было особой нужды. Просто стали возникать проблемы с распечаткой текстов, набранных в старом любимом редакторе. Еще один глухой стон под железной пятой Майкрософта. Но Татарский не сильно горевал по этому поводу, хотя отметил глубоко символический характер происходящего. Программа «Посредник» становилась самым главным посланием, стягивая на себя невероятное количество компьютерной памяти и ресурсов, и этим очень напоминало обнаглевшего нового русского, который прокручивает через свой банк учительские зарплаты. Чем дальше он углублялся в джунгли рекламного дела, тем больше у него возникало вопросов, на которые он не находил ответа не только в «Position in a Battle for Your Mind» Тейла Райса, но даже и в последней книге на эту тему «The Final Positioning». Один искусствовед в штатском Аткензо клялся Татарскому, что все темы, которых не коснулся Эл Райс, разобраны в «Confessions of an Advertising Man» Дэвида Огилви. Татарский и без этого искусствоведа уважал Дэвида Огилви. В глубине души он полагал, что это тот самый персонаж 1984-го, Джорджа Оруэлла, который возник на секунду в воображении главного героя, совершил виртуальный подвиг и исчез в океане небытия. То, что товарищ Огилви, несмотря на свою удвоенную нереальность, все-таки выплыл на бережок, закурил трубочку, надел твидовый пиджак и стал всемирно признанным асом рекламы, наполняло Татарского мистическим восхищением перед своей профессией. Но особо ему помогла книга Россера Ривса. Он вычитал в ней два термина «внедрение» и «вовлечение», которые оказались очень полезными, в смысле кидания понтов. Первый проект на основе двух этих понятий ему удалось создать для кофе Nescafe Gold. «Давно известно, — написал Татарский через 20 минут после того, как это ему стало известно, — что существует два основных показателя эффективности рекламной кампании — внедрение и вовлечение». Внедрение означает процент людей, которые запомнили рекламу.
Вовлечение – процент вовлеченных потреблений с помощью рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично, умно раскрывающее свойство товара компания, способная обеспечить высокое вовлечение, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому мы предлагаем применить новый подход. Создать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения будут выполняться разными информационными блоками. Рассмотрим такой подход на примере рекламной кампании кофе Nescafe Gold. Первый шаг компании направлен исключительно на внедрение в сознание максимального числа людей торговой марки Nescafe Gold. Мы исходим из того, что для этого годятся все средства. К примеру, организуется фиктивное минирование нескольких крупных магазинов и вокзалов. Их число должно быть как можно большим. В органы МВД и ФСК поступают звонки от анонимной террористической организации с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Но обыски, осуществляемые милицией в указанных террористами местах, приводят только к обнаружению большого количества банок Nescafe Gold, упакованных в пакеты и сумки. На следующее утро об этом сообщают все журналы, газеты и телевидение, после чего этап внедрения можно считать завершенным. Его успешность прямо зависит от массовости акции. Сразу же после этого начинается второй этап – вовлечение. На этой стадии компания ведется по классическим правилам. С первым этапом ее соединяет только базовый слоган «Nescafe Gold. Взрыв вкуса». Приведем сценарий рекламного ролика. «Лавка в скверике». На ней сидит молодой человек в красном спортивном костюме с суровым и волевым лицом. Через дорогу от скверика припаркованы возле шикарного особняка «Мерседес 600» и два джипа. Молодой человек смотрит на часы. Смена кадра. Из особняка выходит несколько человек в строгих темных костюмах и темных очках. Это служба безопасности. Они окружают подходы к «Мерседесу», и один из них дает команду в рацию. Из особняка выходит маленький толстячок с порочным лицом, пугливо оглядывается и сбегает по ступеням к машине. После того, как он исчезает за тонированным стеклом «Мерседеса», охрана садится в джипы. «Мерседес» трогается с места, и тут же один за другим гремят три мощных взрыва. Машины разлетаются на куски. Улица, где они только что стояли, скрывается в дыму. Смена кадра. Молодой человек на лавке вынимает из сумки термос и красную чашку с золотой полоской. Налив кофе в чашку, он отхлебывает из нее и закрывает глаза от наслаждения. Голос за кадром. Братан развел его в темную, но слил не его, а всех остальных. Nescafe Gold. Реальный взрыв вкуса. Но термин «вовлечение» не просто оказался полезным в работе. Он заставил Татарского задуматься над тем, кого и куда он вовлекает. И что самое главное, кто и куда вовлекает его. Эти мысли первый раз посетили его, когда он читал статью под пышным названием «Уже восторг в растущем зуде», посвященную культовым порнофильмам. Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное, утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, чтобы донести свое мнение до десятка другого таких же падших сверхчеловеков. Тон Саша Бло брал такой, что делалось ясно. Десат и Захер Мазах годятся ему даже не в Швейцарии, а Чарли Мэнсон в лучшем случае сможет содержать подсвечники. Словом, его статья была совершенным по форме яблоком порока, червивым, вне всяких сомнений, лично древним змеем. Но Татарский крутился в бизнесе уже давно. Во-первых, он знал, что все эти яблоки годятся разве для того, чтобы выманивать подмосковных ПТУшников из райского сада детства. Во-вторых, он сомневался в существовании культовых порнофильмов. Он готов был поверить в это только по предъявлении живых участников культа. В-третьих, и главное, он хорошо знал самого этого Сашу Бло. Это был немолодой, толстый, лысый и печальный отец троих детей. Звали его Эдик. Отрабатывая квартирную аренду, он писал сразу под тремя или четырьмя псевдонимами и в несколько журналов, и на любые темы. Псевдоним «Бло» они придумали вместе с Татарским, заимствовав название у найденного под ванной флакона жидкости стеклоочистителя ярко-голубого цвета. Искали спрятанную женой Эдика водку. В слове «Бло» чувствовались неиссякаемые запасы жизненной силы и одновременно что-то негуманоидное, поэтому Эдик берег его. Он подписывал им только статьи, которые дышали такой беспредельной свободой и, так сказать, амбивалентностью, что подпись вроде «Сидоров» или «Петухов» была бы нелепа. В московских глянцевых журналах был большой спрос на эту амбивалентность, такой большой, что возникал вопрос, кто ее внедряет? Думать на эту тему было, если честно, страшновато. Но, прочитав статью про восторг растущего зуда, Татарский вдруг понял, внедрял ее не какой-нибудь демонический шпион, не какой-нибудь падший дух, принявший человеческое обличье, а Эдик. Конечно, не один. На Москву было, наверное, сотни две-три таких эдиков, универсалов, придушенных бытовым чадом и обремененных детьми. Их жизнь проходила не среди кокаиновых линий, оргий и споров о Бероузе с Уорхолом, как можно было бы заключить из их сочинения, а среди пеленок и неизбывных московских тараканов. В них не было ни снобской заносчивости, ни змеящейся похоти, ни холодного дендизма, ни наклонности к люциферизму, ни даже реальной готовности хоть раз проглотить марку кислоты, несмотря на ежедневное употребление слова «кислотный». Но у них были проблемы с пищеварением, деньгами и жильем. А внешне они напоминали не Гэри Олдмена, как хотелось верить после знакомства с их творчеством, а скорее Дэнни Девита. Татарский не мог устремиться доверчивым взглядом вдаль, нарисованную для него Сашей Бло, потому что понимал физиологию возникновения этой дали из лысой головы, придавленного жизнью Эдика, точно так же прикованного к своему компьютеру, как приковывали когда-то к пулеметам австрийских солдат. Поверить в его продукт было труднее, чем прийти в возбуждение от телефонного секса, зная, что за охрипшим от страсти голосом собеседницы прячется не обещанная фотография блондинка, а простуженная старуха, вяжущая носок и читающая набор стандартных фраз со шпаргалки, на которой у нее течет из носа. «Но откуда мы, то есть я и Эдик, узнаем, во что вовлекать других?» — думал Татарский. С одной стороны, конечно, понятно. Интуиция. Справок о том, что и как делать, наводить не надо. Когда доходишь до которого на некоторого градуса отчаяния, начинаешь улавливать все сам. Главную, так сказать, тенденцию чувствуешь голодным желудком. Но откуда берется сама эта тенденция? Кто ее придумывает, если все в мире и все в мире, а в этом я уверен, просто пытаются ее уловить и продать, как мы с Эдиком, или угадать и напечатать, как редакторы всех этих глянцевых журналов? Мысли на эту тему были мрачны. Они отразились в сценарии клипа для стирального порошка «Ариэль», написанном вскоре после этого случая. Сценарий основывается на образах из «Бури» Шекспира. Гремит грозная и торжественная музыка. В кадре скала над морем. Ночь. Внизу, в мрачном лунном свете, вздымаются грозные волны. Вдали виден древний замок, он тоже освещен луной. На скале стоит девушка дивной красоты. Это Миранда. На ней средневековое платье красного бархата и высокий колпак со спадающей вуалью. Она поднимает руки к луне и трижды повторяет странное заклинание. Когда она произносит его в третий раз, слышится раскат далекого грома. Музыка становится громче и тревожнее. С луны, видной в просвете туч, протягивается широкий луч света и падает на утес у ног Миранды. На ее лице смятение. Видно, что она не страшится того, что должно произойти, и хочет этого. Становятся слышны поющие женские голоса, полные ужаса и счастья. Они как бы передают ее состояние. По лучу вниз скользит тень. Она приближается, и когда мелодия достигает крещендо, мы видим гордого и прекрасного духа в развивающемся одеянии с длинными волосами, осеребренными луной. На его голове тонкий венец с алмами. Это Ариэль. Он долетает почти до Миранды, останавливается в воздухе и протягивает ей руку. После секундной борьбы Миранда протягивает руку ему навстречу. Следующий кадр. Крупно даны две встречающиеся руки. Внизу слева слабая и бледная рука Миранды. Вверху справа прозрачная и сияющая рука духа. Они касаются друг друга, и все заливает ослепительный свет. Следующий кадр. Две пачки порошка. На одной надпись «Ариэль», на другой блеклый серый надпись «Обычный Калибан». Голос Миранды за кадром. «Об Ариэле я услышала от подруги». Возможно, конкретные решения этого клипа были навеяны большой черно-белой фотографией, висевшей у Татарского над столом. Это была реклама какого-то бутика. На ней был изображен молодой человек с длинными волосами и ухоженной щетиной, в широком роскошном пальто, небрежно накинутом на плечи. Ветер кругло надувал пальто, и это рифмовалось с парусом, видным на горизонте лодки. Волны, расшибаясь о камни и выплескиваясь на берег, чуть-чуть не достигали его лаковых туфель. На его лице была хмуро-резкая гримаса, и чем-то он был похож на раскинувших крылья птиц. Не то орлов, не то чаек, залетевших в мглистое небо из приложения к последнему фотошопу. Поглядев на фотку внимательнее, Татарский решил, что оттуда же приплыла и видная на горизонте лодка. К Композиция была настолько перенасыщена романтизмом и вместе с тем до того неромантична, что Татарский, созерцая ее долгими днями, понял. Все понятия, на которые пыталась опереться эта фотография, были выработаны где-то в веке в 19-м. Их остатки перешли вместе с мощами графа Монте-Кристо в 20-е, но на рубеже 21-го наследство графа было уже полностью промотано. Слишком много раз человеческий ум продавал сам себе эту романтику, чтобы сделать коммерцию на последних оставшихся в нем некоммерческих образах. Сейчас даже при искреннем желании обмануться почти невозможно было поверить в соответствие продаваемого внешнему подразумеваемому внутреннему. Это была пустая форма, которая уже давно не значила того, что должна была значить по номиналу. Все съела моль. При виде условного Нибелунга со студийной фотографией возникала мысль не о гордом готическом духе, который подразумевался пеной волны бакенбард, а о том, дорого ли брал фотограф, сколько платили за съемку манекенщику и платил ли манекенщик штраф, когда ему случалось испачкать персональным лубрикантом седалище казенных штанов из весенней коллекции. И это касалось не только фотографии над столом Татарского, но и любой картинки из тех, которые волновали когда-то в детстве. Пальмы, пароход, синее вечернее небо. Надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по несбыточному на эти стопроцентно торговые штампы. Татарский окончательно запутался в своих выкладках. С одной стороны, выходило, что он с Эдиком мастерил для других фальшивую панораму жизни, вроде музейного изображения битвы, где перед зрителем насыпан песок и лежат дырявые сапоги и гильзы, а танки и взрывы нарисованы на стене, повинуясь исключительно предчувствию, что купят и что нет. И он, и другие участники изнурительного рекламного бизнеса вторгались в визуальную информационную среду и пытались так изменить ее, чтобы чужая душа рассталась с деньгами. Цель была проста – заработать крошечную часть этих денег. С другой стороны, деньги были нужны, чтобы попытаться приблизиться к объектам этой панорамы самому. В сущности, это было так же глупо, как пытаться убежать в картину, нарисованную на стене. Правда, богатый человек, как казалось Татарскому, мог выйти за пределы фальшивой реальности. Он мог покинуть пределы обязательной для нищих панорамы. Что представлял из себя мир богатых, Татарский на самом деле не очень знал. В его сознании крутились только смутные образы, штампы из рекламы, которые он сам ретранслировал уже долгое время, отчего и не мог им верить. Было понятно, что только у богатых можно узнать, какие горизонты раскрывает перед человеком увесистый счет, и однажды Татарскому это удалось. По чистой случайности. Пропивая как-то в «Бедных людях» мелкий гонорар, он подслушал разговор двух известных телешоуменов. Дело было за полночь, и они продолжали начатую в другом месте пьянку. Татарский сидел всего в паре метров от них, но они обращали на него не больше внимания, чем если бы он был чучелом копирайтера, прибитым к лавке для создания интерьера. Несмотря на то, что оба шоумена были изрядно пьяны, они не потеряли сверкающей вальяжности, какого-то голографического блеска в каждой складке одежды, как будто это не их физические тела сидели за соседним столом, а просто рядом с Татарским работал огромный телевизор, по которому их показывали. Заметив этот труднообъяснимый, но несомненный эффект, Татарский подумал, что в загробной бане им придется долго отскабливать человеческое внимание, въевшееся в поры их душ. Впрочем, даже в пьяном состоянии Татарский насторожился. Вечность опять норовит принять форму бани. Угасив эту мысль, он стал просто слушать. Шоумены говорили о делах. У одного из них, как понял Татарский, были проблемы с контрактом. «Только бы на следующий год продлили», — сжимая кулаки, — говорил он. «Ну, продлят», — отвечал другой, — «а потом...» «Ведь год пройдет, и опять то же самое. Опять будешь валидол глотать». «Денег наворую», — тихо, как бы по секрету и как бы в шутку ответил первый. «А дальше что?» «Дальше?» «А дальше у меня есть серьезный и продуманный план». Он навалился на стол и налил себе водки. «Не хватает 500 тысяч», — сказал он. «Вот их и хочу украсть». «Какой план?» «Никому не скажешь». «Слушай». Он полез во внутренний карман пиджака, долго там шарил и, наконец, вынул сложенный в четверо лист глянцевой бумаги. «Вот», — сказал он. «Тут написано. Королевство Бутан. Единственная в мире страна, где запрещено телевидение. Понимаешь? Совсем запрещено. Тут написано, что недалеко от столицы у них есть целая колония, где живут бывшие телемагнаты. Если ты всю жизнь работал на телевидении, то самое крутое, что ты можешь сделать, когда уходишь от дел, это уехать в Бутан». «Тебе для этого 500 тысяч нужно?» «Нет, это мне здесь заплатить, чтобы в Бутане потом не искали. Ты можешь себе представить? Запрещено. Ни одного телевизора, только в контрразведке и в посольствах». В Второй взял у него лист, развернул его и стал читать. То есть, понимаешь, не умолкал первый. Если кто-то хранит у себя телевизор и про это узнают власти, к нему приходит полиция, понимаешь? Берут этого пидораса и ведут в тюрьму. А может, вообще расстреливают?
Он произносил слово «пидорас» с тем сабельно-свистящим придыханием, которое встречается только у латентных гомосексуалистов, лишивших себя радости и любви во имя превратно понятого общественного договора.
Второй все понимал и не обижался, он разглядывал статью.
«А, — сказал он, — из журнала, действительно интересно. Кто написал-то, где какой-то Эдуард Диберсян?»
Чуть не опрокинув стул, Татарский встал и направился в туалет. Его не удивило такое отношение телевизионщиков к своему труду, хотя степень духовной извращенности этих людей давала возможность допустить, что кое-кто из них даже любит свою работу. До канала его другое. У Саши Бло была особенность. Те материалы, которые ему нравились, он подписывал своим настоящим именем. А больше всего на свете ему нравилось выдавать продукты своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий. Но он позволял это себе довольно редко.
Раскатав дорожку кокаина прямо на холодные белые щеки сливного бачка, Татарский, не дробя комков, втянул ее через свернутую 100-рублевку. Доллары уже кончились, вытащил свою книжечку и записал.
«Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, автором этого фрагмента тоже будет Эдик. Но даже это не важно, потому что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может быть, и стена нарисована? Но кем? И на чем?»
Он поднял глаза на стену туалета, словно в надежде увидеть там ответ. На кафеле красным фломастером были начертаны веселые округлые буквы короткого слогана.
Трейп. Мастербейт.